Инспирия.
Ли Джонгван. Сеульский подражатель. Читает Александр Гаврилин. Глава первая. Щелчок. Кто-то включил свет в палате. Мужчина машинально открыл глаза, но ничего не увидел вокруг себя. Может, кто-то не включил, а наоборот выключил свет? Он не мог понять, горит свет или нет. Вокруг была кромешная тьма, через которую не проникал ни один лучик света. Он услышал шаги. Один шаг, второй, третий. Чтобы добраться от входной двери до кровати, требовалось всего лишь 6 шагов. Приблизительно измерив расстояние от двери до кровати, мужчина оценил размеры своей больничной палаты. Однако неизвестный посетитель не ограничился 6 шагами и сделал еще 2, оказавшись у кровати. Он напряг покрытые ожогами мышцы плеч. Когда он почувствовал, как открываются незажившие раны, с его губ сорвался стон. Мужчина попытался сесть. Нужно было дать понять тому, кто находился в палате, что он в сознании и не совсем беспомощен. Он не мог допустить, чтобы к нему приблизились на расстояние, которое может стать для него фатальным. «Все в порядке. Вы можете не вставать», — раздался голос лечащего врача Хана Джонгука. Мужчина задержал дыхание и рухнул обратно в постель, расслабив дрожащее от напряжения тело. Когда он, наконец, с облегчением выдохнул, на его лбу проступил холодный пот.
«Как вы себя сегодня чувствуете?» — спросил доктор.
«Как он себя сегодня чувствует?» Так и хотелось сказать, что он не знает, как долго он сможет оставаться в здравом уме, находясь в таком состоянии, но это было бессмысленно. Он чувствовал усталость доктора уже по одному его голосу. Было предчувствие, что результаты вчерашних обследований оказались не очень хорошими.
«Вы помните свое имя?»
Доктор каждый раз задавал одни и те же вопросы, и каждый раз ни на один из них у пациента не было ответа. Он не помнил ни свое имя, ни свой возраст, ни даже как выглядит его собственное лицо. Мужчине было стыдно, что он не знал ответов на такие элементарные вопросы.
«Ничего страшного. Это временно, так что не стоит сильно переживать».
Доктор Хан снял повязку с глаз пациента и посветил в них фонариком.
«Ну что, хоть что-нибудь видите?»
На этот раз доктор терпеливо ждал ответа.
«Нет», — коротко ответил мужчина охрипшим голосом.
Доктор кивнул. Отвечая каждый день на одни и те же вопросы, мужчина смирился с потерей памяти и зрения.
«Часть ваших зрительных нервов еще живы, зрачки даже реагируют на свет. О полном восстановлении зрения пока нет и речи. Давайте будем надеяться на лучшее, потому что это только начало».
Доктор сознательно размыл смысл своих слов, сообщая о плохих результатах обследований. Затем пробормотал еще несколько слов, то ли утешая его, то ли приободряя. На мгновение в комнате воцарилась тишина. Скорее всего, сейчас доктор регулировал скорость, с которой раствор Рингера поступал в капельницу. Раствор Рингера — это заменитель жидкости организма, состоящий из неорганических солей, концентрации ионов водорода на том же уровне, что и в сыворотке крови. Разработан в 1882 году британским ученым-медиком Сиднеем Рингером. Широко используется во многих областях физиологии, анатомии и медицины животных. Здесь и далее примечание переводчика. Видимо, он считал, что лучшее, что можно сделать для него сейчас, это уменьшить боль.
Чем меньше доктор мог сделать и чем меньше мужчина мог дать ему ответов, тем короче становились утренние обходы. Также уменьшилось число интернов и медсестер, которые всюду следовали за врачом, а количество обходов, которые он делал в одиночку, как сейчас, увеличилось. Боль в теле мужчины быстро утихала, соразмерно со скоростью переливания раствора капельницы. Врач вышел из палаты всего за 7 шагов, на шаг меньше, чем зашел. Мысли проносились в затуманенном разуме мужчины. Ему было интересно, почему количество шагов изменилось. Он услышал, как дверь медленно закрылась. Внезапно мужчина понял, что что-то было не так. Он должен был сначала услышать, как дверь открывается, а потом уже закрывается. А раз он услышал только то, как она закрывается, значит, все это время дверь была открыта. Слабость волной прокатилась по всему телу, силы медленно его покидали под воздействием лекарств, мысли путались, и он скоро уснул. День за днем он проводил в полной темноте, пытаясь вспомнить, что с ним случилось, но безуспешно. У него на теле были ожоги, глаза совсем ничего не видели, и одна сторона его головы была пустой, как в тумане. Когда медсестры перевязывали его ожоги или заменяли раствор в капельнице, они называли его «пациент Ли Суин». Ли Суин. Так он и узнал свое имя. Однако от того, что он часто его слышал, оно не становилось знакомым. Из-за того, что он не мог вспомнить даже свое имя, ему казалось, что он практически всю свою жизнь и бродит теперь по незнакомому месту, как будто в летаргии. Он услышал тихий мужской голос, который доносился из коридора. Это был Чой Джон Хо, охранявший его палату в дневное время. Дверь в палату всегда оставалась открытой, если у него были посетители. Тогда он и смог услышать свое имя. Услышав голос Джон Хо, Ли Суин понял, что сейчас день. Полицейский Чой заступает на дежурство в дневную смену, примерно в то же время, когда доктор Хан заканчивает свой утренний обход больных. В ночную смену дежурили двое — полицейский Со с низким голосом и мужчина, который говорил так редко и так тихо, что расслышать его голос Ли Суину так ни разу и не удалось. Полицейский Чой называл этого тихого мужчину «старший полицейский Ким». Старший полицейский Ким и полицейский Со — дежурили вместе каждую ночь. В отличие от двух других полицейских, Ким регулярно открывал дверь палаты, чтобы посмотреть, все ли в порядке. Каждый раз, когда он заглядывал в палату, раздавался металлический ляск. Он был вооружен. Несколько раз в день старший полицейский Ким открывал барабан пистолета, вращал его или передергивал затвор. Скорее всего, остальные полицейские, дежурившие у его палаты, тоже были вооружены. У них, вероятно, была веская на то причина. Он услышал, как дверь в палату снова открылась, а затем медленно закрылась. Гораздо дольше, чем открывалась. Зашел начальник отдела расследований О Дайон. Он был единственным посетителем, кто не оставлял двери открытыми, и называл пациента «старший инспектор Ли Суин». Мужчина сразу направился к кровати, будто знал, что он уже проснулся. Ли Суин снова попытался привстать на постели.
«Как дела?»
— спросил О Дайон вместо ненужного приветствия. Мужчина колебался, пытаясь найти ответ на вопрос, но начальнику О, похоже, было все равно.
«Не беда. Подражатель по-прежнему молчит».
Когда О Дайон впервые вошел в палату, он назвал ему 2 имени. Первым было его собственное имя, старший инспектор Ли Суин, а второе — подражатель. Он сказал, что это прозвище серийного убийцы, которого преследовал старший инспектор Ли. Он отличался от обычных убийц-подражателей. В его деле ему не было равных. Он не просто имитировал способ убийства или уникальные особенности другого преступника. По словам начальника отдела,
Подражатель убивал только тех подозреваемых, которых оправдали из-за отсутствия улик. И при убийстве он использовал метод подозреваемого, который позволил ему избежать наказания. Подражатель совершил уже 3 убийства таким способом.